Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Празднично украшена новогодняя столица разноцветными огнями. В Александровском саду на солнышке искрится снег. К вечному огню кремлевских стен торжественно шествует караул. А мы с вами встретимся у Воскресенских ворот на Красной площади, где переплетаются судьбы множества и множества людей. Там, где по мосту через речку Неглинка вступали захватчики-иноземцы, чеканили шаг полки русские. А в мирные времена всегда толпилось несчетное число туристов и горожан, и лилась река богомольцев на праздничных молебнах у Уверской часовни и на крестных ходах кремлевские соборы. А также все это место было заполнено торгующими и покупающими, лавочниками, разносчиками, жителями и гостями Москвы. И среди всей этой суеты и пестроты явилось за стенами Кремля чудное богоявление. Так называли до революции Богоявленский монастырь в Китай-городе. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами проложим старинный маршрут от стен Иверской часовни на Красной площади к одному из самых красивых храмов столицы – храму Богоявления Господня, бывшего Богоявленского монастыря. Познакомит нас с тем, каким воспринимали это место наши предки, прихожанка, сотрудница храма Елена Сергеевна Меньшинина.
Мы с вами находимся на территории древнейшего монастыря Московского Посада. Посад – это жилая часть города за кремлевскими стенами. Если мы говорим там про реалии 12 века, например, 13 века, то мы понимаем, что все приличные люди живут в Кремле, а Посад – это изначально такое немножко мутноватое место. Там торговля, там деньги, там постоянно что-то происходит, но оно из этого небезопасное. И для того, чтобы город смог спокойно расширяться и расти, надо Посад сделать таким местом спокойным и желанным для жизни. Это делает первый московский князь. Даниил Александрович, младший сын Александра Невского. Ну, собственно, он основал два монастыря. У нас до сих пор есть такой негласный спор. Мы и Данилов монастырь. Кто из нас на два года старше, а кто на два года моложе? Да, его основал князь, и он постоянно делает вклады в этот монастырь. За ним подтягиваются бояре, и территория вокруг этого монастыря, внутри этого монастыря, становится важнейшим некрополем после Кремлевского. То есть, если мы говорим, что цари, великие князья или просто князья в зависимости от эпохи, это их кровные родственники, это Кремль, ступенькой ниже – это уже Богоявленский монастырь. Например, здесь у нас есть родовое захоронение Долгоруковых. Помним, что с 17 века это московские воеводы, ну, со времен Алексея Михайловича, то есть это второе лицо после царя по значимости. И здесь их родовое захоронение, в прошлом даже склеп. Вот как раз склеп – это одна из наших тайн. Вообще, Богоявленский – это такой сундук с сокровищами, потому что здесь огромное количество нераскрытых сюжетов.
Богоявленский монастырь, посвященный празднику Богоявления Господня, был основан неподалеку от берега речки Неглинки и Москва-реки, чтобы в день крещения Господня освящать воды на реке. Во времена царя Алексея Михайловича после водосвятного молебна великую агиасму развозили по войскам, окропляли народ, призывая тем самым к русскому воинству благодать Божию. Особым благословением города являлось и то, что в восьмерике Богоявленского собора на восьми иконах были изображены святители московские, на все стороны благословляющие Москву и покрывающие ее своим святительским амофором. Вход в обитель до 17 века осуществлялся за торгом, как его называли, или за ветошным рядом со стороны Кремля. Затем, когда боярыня Ксения Репнина пожертвовала обители место на Никольской улице и монастырь расширился вдвое, вдоль Никольской был возведен надвратный храм в честь Рождества пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна. Богоявленская обитель являлась вторым по значимости московским некрополем. Весь нижний храм, устроенный в честь Казанской иконы Божией Матери, на стенах хранил закладные мемориальные таблички, мраморные надгробия тех князей и бояр, их родных, которые упокоили здесь. В церкви на колокольне служили заупокойные литургии, и знатные горожане, и княжеские фамилии делали богатые вклады в монастырь.
И чтобы начать вообще разговор о Богоявленской обители, нам надо с вами именно погрузиться в ее историю, поэтому мы с вами идем вниз, ниже уровня первого этажа. Помещение мы называем крипта, но это условное название, потому что местом захоронения она никогда не была. И сюда вход у нас только по благословению, в общем, в составе экскурсионных групп.
Вот это да, какая красота! Это же целый музей.
Да, вот здесь у нас такое небольшое музейное пространство. Мы его осваиваем. Здесь строительные работы закончились в 2009 году. Вот один из прихожан, из наших благодетелей, просто подписал храм вот как то ли федеральную, то ли городскую программу. Поэтому все это делалось не за счет прихода. Все остальное мы уже наполняем самостоятельно. Такое подземное помещение, как видите, отделано. Здесь сухо, светло. Здесь получается такое вот разноуровневое помещение с огромным белокаменным столбом посередине.
Этот белокаменный столб служил основанием нового храма Богоявленской обители, который мы видим в наши дни. Он был построен на месте первого каменного собора, возведенного по указанию великого князя Иоанна Калиты, сына святого преподобного благоверного князя Даниила Московского. Незадолго до своей кончины Иоанн Калита повелел на месте сгоревшего деревянного Богоявленского храма заложить собор на высоком цоколе и о четырех столпах. Это было первое каменное здание вне стен Кремля, в то время, когда кремлевские стены еще были дубовыми.
Археологи оставили основание фундамента и основание колонн, четырех столпов. Но расстояние между уровнем пола и культурным слоем всего 80 сантиметров. Туда невозможно пройти. Поэтому мы начали устройство смотрового окна в полу. Это место я вам покажу. Вот Бог даст, мы все-таки сдюжим, сказать, стекло. Подсветка там уже проведена. Тогда можно будет посмотреть на остатки, точнее, на фундаменты и первые венцы такого первого белокаменного храма. Это 14 век. Причем сам собор заложили, ну, плюс-минус в 1296 году, а уже в 1340 в конце правления Ивана Калиты его перестроили, и он стал белокаменным. И после этого его стали называть обитель чудного Богоявления через букву Ю. Мы знаем, что обычно к названию храма прибавляют топоним какой-то, чтобы сориентироваться, о чем идет речь. Или пророк в Черкизове, или там Никол на Болванке. А здесь чудное Богоявление, и все сразу понимали, о каком месте идет речь.
Великий князь не успел увидеть окончание строительства собора, его чудной белокаменной резьбы. Строительство осуществлял по его повелению боярин Протасий, душеприказчик Иоанна Калиты, кого князь оставлял начальником Москвы, когда покидал город. Боярин Протасий, у кого неподалеку от Богоявленского монастыря была своя усадьба, считается основателем рода Вильяминовых Кучковичах, ктиторов монастыря. Они являлись тысяцкими воеводами войска великого князя. Последний из тысяцких, упраздненных как должность святым благоверным князем Дмитрием Донским, боярин Василий Вильяминов принял в Богоявленском монастыре схиму и упокоился в стенах обители.
Археологи свидетельствуют, что храм был украшен великолепной резьбой. К сожалению, все, что от нее осталось, было передано в Музей истории Москвы. И я вам показать не могу, оно там тоже не экспонируется. Вот. Но, может быть, удастся договориться с Музеем истории Москвы о слепках, чтобы у нас были копии вот той самой чудесной резьбы, которой так восторгались современники.
Музей расположен в крипте Богоявленского собора, куда осуществляются в наши дни экскурсии. Желающие познакомиться с древней историей Москвы могут увидеть надгробия людей, которые внесли свой замечательный вклад в историю России. Это, например, князья Голицыны, делавшие большие пожертвования на монастырь. Надгробие Голицына в конце XVIII века, по преданию, изваял французский скульптор Гудон, трудившийся для Екатерины Великой, императора Александра I и Наполеона. Но есть здесь и более древние надгробия – Михаила Михайловича Голицына, старшего, сподвижника царя Петра I, участника Северной войны, генерал-фельдмаршала, президента военной коллегии, человека отчаянной храбрости. Когда при штурме Шлиссельбурга царь Петр приказал подполковнику Голицыну отступать, тот, ответив, что теперь он не царев, а божий, добился успеха в бою. Царь после победы при Лесной велел ему просить, чего он пожелает, а Михаил Голицын убедил монарха снять опалу с отданного Петром по трибунал Репнина, который был очень нужен армии. Какие великодушные поступки совершил этот человек, которого иностранцы называли истинно великим, останется в вечности. А вот о чем могут поведать надгробия князей Голицыных.
Еще один интересный момент хочу вам показать. Тоже связано с нашими загадками. Здесь, в другой части этого подземного помещения, расположены три надгробия Голицыных. А два из них выполнены в европейском стиле, уже подписаны знакомым нам гражданским шрифтом после петровского времени. Одно такое еще на старый манер и подписано славянской вязью. Но интереснее всего, конечно, сравнить вот два, которые новые, это уже середина 18 века, это мать и сын Голицыны. Но самое главное, здесь самый большой секрет заключается в их гербе, потому что, ну, веточек у Голицыных много разных родовых, и здесь видно, как происходит трансформация знака. Ну, вот смотрите, традиционный голицынский герб – это всадник, и по двум сторонам расположены два креста. Но здесь мы точно совершенно видим, что левая фигура – это не крест. Видите, у него внизу как две ножки. Когда к нам приезжал специалист по геральдике, то он сказал, что очень уж этот крестик напоминает межевой знак литовский. Если действительно это межевой знак, то это указание на то, какой конкретно ветви Голицыных принадлежат упокоенные здесь люди. Не родственники, кровные. Смотрите, что с ним происходит. Нижний кончик расщеплен, но уже не так явно. Пройдет еще одно поколение, он превратится во второй крестик. Потому что смысл символа будет утерян, и его сведут к ближайшему знакомому символу.
Самыми загадочными объектами этого музейного пространства внутри Богоявленского храма, где в 80-е годы 20 века проходили археологические раскопки и было найдено большое число артефактов, на которые стоит прийти посмотреть, являются саркофаги. Кому они могли принадлежать, неизвестно. Но память обо всех людях, упокоившихся в стенах Богоявленского монастыря, сохраняется в монастырских синодиках, которые в наши дни бережно восстанавливаются.
Саркофаги каменные, которые тоже здесь можно увидеть. Три саркофага, один с крышкой и два открытых. Это захоронения, найденные археологами в 80-х годах 20 века. Вероятнее всего, боярские захоронения, потому что в останках не было найдено никаких элементов священнических облачений. Скорее всего, это знатные бояре. Территории здесь мало, поэтому хоронили в несколько рядов. Особо даже сроки никакие не соблюдали. Из-за этого очень низкая сохранность саркофагов. И это большая удача, что удалось собрать вот три таких. Один полный комплект и еще два все-таки в целости. Как раз с 1982 года помещение Богоявленского собора облюбовал себе госхор, который потом называют хором Свешникова. Они позвали сюда реставраторов, это спецстройреставрация, и позвали сюда археологов, была команда под руководством Беляева. Когда археологи вскрыли пол нижнего храма и обнаружили вот все эти останки, в том числе вот фрагменты надгробия, начиная с 14 века, то есть у нас отслеживается с 14 по 18 век, возникает идея создать музей. Почему все так сохранилось? Дело в том, что когда храм перестраивали, старый храм не разбирали целиком. То есть обычно разбирают полностью и закладывают новый фундамент. А у нас сделали не так. Можно сказать, что центральную часть использовали как своеобразную песочницу, куда сложили обломки надгробий, построек, засыпали песком. И получилась такая каменная подушка. И сверху построили храм. Поэтому то, что вы видите, стены или, например, фрагменты кирпичной кладки, они были законсервированы в конце 17 века и поэтому дожили до наших дней. И, конечно, когда археологи это вскрыли, было ощущение, что вскрываешь сундук с пиратскими сокровищами. То есть все вперемешку, но потрясающей сохранности. И поэтому очень много экспонатов у нас фрагментарные. Это те поврежденные надгробия, которые использовали уже просто в качестве строительного материала.
Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о Богоявленском храме в Китай-городе, расположенном в самом центре Москвы, неподалеку от Красной площади. Этот соборный храм бывшего Богоявленского монастыря отличается своим сказочно-праздничным убранством. Он был построен в 1690-х годах по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Адриана. Мы встретились с исполняющим обязанности настоятеля храма протоиереем Андреем Нефедовым в притворе Нижней Церкви, и батюшка показывал и рассказывал мне о ее особенностях и святынях.
Такое большое здание, храм Богоявления, в бывшем Богоявленском монастыре. Был соборный храм обители в то время, когда монастырь был на революции здесь. Построен в конце 17 века, стиль называется Нарышкинская барокко, нарядный, с белокаменным надворчем. И два этажа построен, нижний храм вот здесь освящен Божьей Матери в честь иконы ее Казанской. И освящался он патриархом Адрианом, и здесь младшая отвона Казанской иконы в свое время. Вот это вот нижний храм, сейчас у нас находится он в стадии поновления. Ну вот потихонечку мы так работаем над тем, чтобы воссоздать, насколько это, конечно, возможно, по фотографиям старым. Хранилось очень мало, и главное, что такие фотографии такого света хорошего не могли поставить. Поэтому что-то такое угадывается. Ну, вот что-то, как оно исторически было, что возможно. Ну, а что-то вот как-то здесь, как уже было в 90-е годы, когда храм передали церкви. То как раз вот папа Протоиерей Геннадий, он здесь вот восстанавливал потихоньку все это.
Архитектором этого замечательного примера московского или нарышкинского барокко с ярким, насыщенно-розовым цветом стен, богато украшенного резным белокаменным декором, с венчавшей его традиционной луковкой, предположительно является Яков Бухвостов. В строительстве храма участвовала и царская храмоздательница царица Наталья Кирилловна. Верхний храм в честь Богоявления Господня был освящен в 1696 году, а через год был освящен небольшой предел в нижнем храме в память святителя Алексея, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
Святитель Алексей, митрополита Московского, который, как в житии его говорится, здесь, именно в Богоявленском монастыре, начинал свой монашеский путь и отсюда был избран на Московскую кафедру. Поэтому это такое место вот особое. Здесь бывал преподобный Сергий, потому что его брат Стефан здесь одно время игуменствовал в монастыре Богоявленском. И поэтому, когда стали восстанавливать, то вот, собственно, ходил святитель Алексия, так Бог судил, что вот его первые восстанавливали. Здесь начинали богослужение, когда еще здание все не было освобождено. Все это происходило, естественно, довольно долго. Сейчас вот тоже восстановление у нас сделано. Немножко там осталось еще в алтаре доделать, и тогда будем Бог даст уже освящать великим освящением. То есть, потому что нигде великого освящения не было, кроме верхнего храма.
Елена Сергеевна Меньшинова показала мне место в Алексеевском пределе, где, предположительно, был захоронен боярин Федор Бяконт. Рядом на стене располагалось мраморное надгробие, которое было сделано его потомками от младшего сына Александра, бывшего княжеским наместником в Костроме, получившими фамилию Плещеевых. А старший сын боярина Федора, прибывшего из Чернигова на службу в Москву к великому князю Симеону Гордому, Елеферии стал святителем Алексеем, митрополитом московским и всея Руси, чудотворцем. Земли боярина Бяконта, занимавшего важный пост в государстве и пользовавшегося доверием князя, находились недалеко от Старой Ордынской дороги в районе Васильевского погоста, неподалеку от нынешнего Домодедово. Там в лесу отроку Елеферию, задремавшему во время ловли птиц, явственно было такое повеление: «Алексей, что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей». 15 лет боярский сын попросил у родителей благословения и ушел в Богоявленский монастырь, где провел 27 лет. Здесь он приобретал добродетели, трудился в посте и молитве, пел вместе с игуменом Стефаном, братом преподобного Сергия Радонежского, который приходил к нему, на клиросе. Получил наставление от старца Геронтия. Митрополит Московский всея Руси Феогност поставил будущего святителя митрополичьим наместником над судебными делами церкви, а через 12 лет посвятил его в епископы Владимирские, а затем он стал первым русским митрополитом на Московской кафедре. И в течение многих лет до его кончины, последовавшей в 1378 году за 2 года до Куликовской битвы, окормлял русскую церковь и был помощником святому благоверному князю Дмитрию Донскому, который повелел упокоить его в чудовом монастыре в Кремле. В наши дни мощи святителя Алексея, митрополита Московского и всея Руси, почивают в Богоявленском соборе в Елохове. Так, невидимыми судьбами Божьими, Господь связал путь первого русского митрополита с праздником Богоявления, Крещения Господня, и удостоил чести быть погребенным в Богоявленском монастыре его отца, боярина Федора Бяконта.
Только про отца, про мать здесь упоминаний нет никаких. И надгробие Бяконта было, ну, примерно напротив этой стены. Ну, а там потом будет внутри четверика, если стоять лицом к алтарю, то левый ближний угол – это родовое захоронение Голицыных, тоже не сохранившееся. И чуть дальше по этой же стене, то есть вот если вот там, грубо говоря, Голицыны, то вот здесь, наверное, вот напротив этой таблички и чуть вот так. Вот здесь будет захоронение Бяконта. Но, к сожалению, в советское время здесь были склады «Союз хлеба», потом здесь было общежитие Корнева института, потом здесь был гипернический полиграф, и я не знаю, как можно описать просто словами, трудняюсь это сделать, я могу показать фотографии, которые делал уже наш приход. Вот так выглядел нижний храм, когда мы сюда въехали.
Вот это да.
То есть это полная разруха, это станки, это мусор везде, выезжали просто побросав все, что можно побросать. И из-за того, что внизу находилось полиграфическое оборудование, то вибрации очень много было всего просто потеряно. Из-за вибрации осыпалось. И в отчетах реставраторов можно увидеть упоминание, что там буквально там по нескольким фрагментам восстанавливается какое-то изображение. Чуть получше в четверике и чуть получше, наверное, в притворе. Просто производственное помещение вот с лампами наверху, накаливание с вытяжками, с какими-то с проводкой бесконечной, с трубами. И поэтому то, что у нас сохранилось, например, вот эти две закладные таблички, это и еще в трапезной части, это на самом деле такая милость Божия, чтобы сохранить нашу историю.
На стене подготовлено к великому освящению предела святителя Алексея, митрополита Московского и всея Руси, можно увидеть сохранившуюся закладную табличку захоронения княжны Елены Васильевны Долгоруковой, которая устроила в Нижнем храме еще один предел над могилой своего супруга, существовавшей до революции, посвященной великомученику Георгию Победоносцу.
Алексеевский предел для нас, для прихожан этого храма, для старых прихожан, место особенное, потому что здесь началось богослужение. Казалось бы, в таком маленьком помещении, вот, и потом уже потихоньку осваивали остальной храм. Но что здесь интересно с точки зрения истории? Стены были полностью потеряны в советское время, восстановлены, кроме одной, той стены, которая общая с храмом. И на этой стене мы видим, наш такой, не уникальный, но вот одной из особенностей Богоявленского монастыря в целом, это закладная табличка с надгробием Елены Васильевны Долгоруковой. То есть это каменная плита, вмурованная в стену, то есть поэтому по форме это закладная табличка. Но на закладных табличках могут располагаться самые разные надписи, например, о том, кто построил этот храм или в честь какого события он построен. А у нас все закладные таблички, все вмурованные в храм таблички – это надгробие. Чем интересно это надгробие? Тело похоронено вообще где-то в стороне. Более того, в середине 19 века был составлен каталог всех эпитафий, которые были написаны Снегиревым. Они сейчас не сохранились практически никак. Вот там есть такой текст: «В трех аршинах от всей таблицы погребена раба Божия такая-то». То есть все поэтому прекрасно понимали, что поблизости от надгробия тело искать не стоит. Вот оно где-то рядышком похоронено. Главное, что он на территории монастыря.
Протоиерей Андрей Нефедов рассказал, что в Нижнем храме, посвященном Казанской иконе Божией Матери, по всем стенам храма были расположены закладные таблички, хранившие память о людях, упокоившихся в стенах Богоявленского монастыря. Были здесь и захоронения игуменов, и архимандритов обители, которые принимали деятельное участие в судьбах государства и церкви. Так, например, богоявленский игумен Ферапонт был удостоен чести во время венчания на царство царя Алексея Михайловича подавать ему бармы, скипетр и яблоко. А игумен Амвросий при поставлении царя Федора Алексеевича надевал на него шапку мономаха. Более 150 захоронений было вокруг и внутри Богоявленского храма. Здесь упокоились князья Долгоруковы, Голицыны, Шереметьевы, Юсуповы, Салтыковы, Меньшиковы.
Это здесь остались фрагменты надгробий, которых здесь было очень много по революции. Здесь практически все вот стены предела Казанского храма, они все были вот в этих вот таких из камня вот сделанных надгробий разного времени над вот, собственно, боярскими и княжескими усыпальницами. Когда, значит, уже закрыли храм, то отсюда все эти вот, большую часть, вернее, вот этих надгробий, так сказать, те, которые можно было демонтировать, их демонтировали, и они сейчас все находятся в Чучьевском музее. Ну, вернее, сказать, не в самом музее, а в этом хранилище. А это вот такие отдельные фрагменты, вот, которые просто были вот в стенах, которые, видимо, не было возможности уже как-то их выдолбливать, вот они остались.
Князья и бояре, государи российские делали щедрые вклады в Богоявленский монастырь. Иноческая жизнь прославила это место высотой духовной жизни, что хранило его во многих бедствиях. Частые пожары Москвы иногда обходили его стороной по молитвам его насельников. Но нашествия неприятелей иноземцев не щадили древней святыни, которая восстанавливалась со временем царским и княжеским попечением. Во времена нашествия Наполеона монастырь чудом был сохранен от поругания, в нем остановился один из маршалов Бонапарта. Еще во время оккупации здесь возобновили службы, звонили колокола, но с ужасом ждали иноки обители выхода французов из Москвы, когда те собирались взорвать Кремль. От ударной волны, осуществленных варварами взрывов, лопнули железные связки в Богоявленском соборе, были разбиты окна, но монастырь достаточно быстро оправился. Здесь остановился викарий московского митрополита епископ Августин Виноградский, названный Златоустом 12 года. Уже в 1813 году собор был заново освящен, но последствия наполеоновского нашествия восстанавливались в течение долгого времени. А в 1990 году Богоявленский храм со снесенной главой и растущими на крыше деревьями был возвращен Русской Православной Церкви. Была зарегистрирована община, в следующем году храм официально передали верующим, а в январе 1992 года начались богослужения. Сейчас, через 30 лет после этого события, когда храм восстановлен в былом великолепии, трудно представить, как здесь проходили службы перед фанерной алтарной преградой. Пределы вновь сияют восстановленные по фотографиям 20 века резные барочные иконостасы. На стенах множество икон, созданных трудами иконописной школы, организованной при Богоявленском храме, и во многих из них вложены частицы святых мощей.
Да, это у нас большой мощевик, что при папе Игнатий он собирался. Ну вот с мощевиком не очень удобно, потому что там и ничего и не разглядишь толком, и прикладываться не очень удобно. Вот поэтому уже довольно долгое время вот мы делаем так потихонечку. У нас есть иконописная школа, такая маленькая, при нашем приходе уже папа была организована. Ее она до сих пор существует. И вот преподаватели, и выпускники, и студенты, вот они пишут эти иконочки, потихоньку есть список у нас. И вот мы в эти иконы вставляем частицы мощей, прям вот, и когда память, вот, допустим, Андрей Боголюбский, Богоявленный князь, да, когда память его, то мы эту икону полагаем на аналое, и все прикладываются. Причем они все у нас вот оттуда, из кем вот остаются, и когда память, то полагается, а так можно вот положиться просто, да, кто здесь бывает на службе. Там.
Какие красивые иконы, можно сказать, даже какая-то школа своя, такие яркие.
Да, ну вот это вот, написано, студия, как мы ее называем, вот она, собственно, все это и пишет.
Отец Андрей – сын первого настоятеля Богоявленского храма протоиерея Геннадия Нефедова, который в течение 27 лет руководил восстановлением храма, создал здесь замечательный, большой, дружный приход, вспоминал, как начиналось возрождение храма Богоявления Господня бывшего Богоявленского монастыря.
Он был настоятелем Спасо-Преображения Богородском храме с 70-го по 90-й год. И когда уже стали храм передавать, этот процесс уже в 89-м году, так он, может быть, чуть раньше даже пошел, то там, в Богородском, у него были такие целая группа, довольно большая таких духовных чад разных возрастов и разного общественного положения. Ну и как-то вот возникло такое, вроде бы, желание тоже какой-то храм взять из вот таких порогованных святых. Сначала община была, сейчас зарегистрирована в 90-м году. Потом уже вот стали там какой-то храм присматривать, и вот тот там предложил именно вот этот храм просить. Тогда давали, в общем-то, по вот заявлению вот этой вот группы, зарегистрированной какой-то, как, значит, община религиозная.
Готовы взять на себя такие труды, да? Серьезные.
Я так понимаю, что так, видимо, не очень как-то об этом задумывались вот в отношении прямо. Ну, то есть, понятно, что какие труды надо, но вот сколько здесь понадобится всех, ну, вот как-то так вот сложилось, что просили это здание, когда уже начали заниматься вот этой передачей, там, документами и всем. Тогда уже вот просили, в том числе эта группа, она просила и патриарха, чтобы он назначил священника. Вот он, ну, собственно, они конкретно священника хотели, вот, патриарха Геннадия, вот его назначили. Сюда, и здесь уже тогда началось какие-то такие действия по сюда вот вхождению, потом организация тут первых служб. В Алексеевском пределе все это начиналось.
Я попросила отца Андрея рассказать о святынях храма, к которым обращаются верующие, и узнала, что Иверская часовня, расположенная перед входом на Красную площадь, была приписной к Богоявленскому храму в Китай-городе. Ее восстановление, украшение и благолепие, регулярное богослужение и молебны перед чудотворным образом Иверской иконы Божией Матери – это заслуга духовенства и благотворителей Богоявленского храма. Батюшка показал мне икону, которая является списком с иконы Пресвятой Богородицы в часовне и чудную икону святителя Николая Чудотворца.
Поскольку у нас вот Иверская часовня на Красной площади, Иверских ворот, тоже она вот, там отдельное подворье, конечно, патриаршее, но патриарх Алексей, когда там она воссоздавалась, то он назначил туда патриарха Геннадия, так сказать, то, что она настоятель. Ну и так она в практической жизни, она так была таким, по сути, приписным храмом. Поэтому, так сказать, вот у нас была сделана копия иконы вот этой новой, которая на фоне написана, именно к возрождению часовни. И мы, так сказать, здесь вот перед ней тоже молимся. И когда в 2020 году, когда часовня была закрыта, почти 3 месяца. Тогда мы вот тут молебны совершали перед этой иконой, у нас сами здесь представляли. Ну вот Казанская тоже у нас икона такая местная, чтимая тоже здесь.
Красивая очень.
Мы здесь перед ней тоже молебны совершаем по обычаю. Вот такая святыня наша.
Мы беседовали с отцом Андреем в Нижнем храме, посвященном Казанской иконе Божией Матери, который был учрежден по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Адриана. Последний патриарх перед синодальной эпохой в России до поставления на патриарший престол был казанским митрополитом. И в Китай-городе очень чтили казанский образ, вспоминая освобождение Москвы от поляков в 1612 году, принесение в Москву этого чудного образа, Рядом с Богоявленским монастырем было Казанское подворье. Во время нашего разговора к батюшке подошел подросток и спросил, где находится чтимая икона святителя Николая Чудотворца. А мне, оставшись в этот день на вечернее богослужение, запомнилось, как здесь поют. Это тема отдельного рассказа о Регенско-Певческой семинарии и церковно-регенских курсах, созданных в Богоявленском храме в Китай-городе. Потому что традиция, идущая, наверное, еще от двух святых, певчих в Богоявленском монастыре на клиросе, это игумен обители преподобный Стефан и святитель Алексий, митрополит Московский, всея Руси, чудотворец, продолжается и развивается в наши дни. Это еще одна из замечательных причин, которая приводит сюда немало новых прихожан и паломников. Оставайтесь на радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о храме Богоявления Господня бывшего Богоявленского монастыря.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Поднимаясь на Красную площадь от Иверской часовни, где издревле хранилась чудотворная Иверская икона Божией Матери, любуясь с кремлевскими башнями и куполами собора Василия Блаженного, трудно предположить, что в самом сердце столицы, рядом с местом, которое называлось Торгом, где пестрила толпа, кричали разносчики пирогов и слышался говор многих языков и наречий, за стенами Богоявленского монастыря созидался центр науки и учености. Еще во времена святителя Алексея, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, который был насельником обители в XIV веке, здесь переводили и переписывали книги. Приезжавшие из Константинополя монахи останавливались в монастыре, и вскоре рядом с этой обителью был создан Никольский монастырь, где подвязались преимущественно греки. В наши дни перед алтарем Богоявленского храма, напротив станции метро «Площадь Революции», высится замечательный памятник братьям и иеромонахам Сафронию и Ионикию Лихудам, работы скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова. И это место неразрывно связано с тем, что в стенах Богоявленского монастыря зародилась и осуществляла свои первые шаги славяно-греко-латинская академия. О создании этого памятника рассказал исполняющий обязанности настоятеля Богоявленского храма в Китай-городе протоиерей Андрей Нефедов.
Были богатые вклады, делали цари, там, великие князья, бояре. Центральный такой институтальный монастырь. Он никогда, так сказать, не выделялся какими-то такими особыми свершениями, событиями. Кроме того, что здесь вот зародилась, собственно, вот славяно-греко-латинская академия. Потому что братья Ионики, Сафрония и Лихуды, греки, которых позвали в Москву, они здесь начинали. Поселили Богоявленские обители, и они здесь начинали, собственно, Богоявленская школа. Потом уже их перевели, когда им построили там новый корпус. Вот здесь у нас рядом с Иконоспасским монастырь на Никольской улице. И там уже Славяно-Греко-Латинская академия уже оттуда она пошла. Потом уже Московская духовная академия, то есть когда ее перевели уже в Российский монастырь, там уже было. И Московский университет тоже пошел в Славяно-Греко-Латинская академия. Поэтому здесь такая в Богоявленском монастыре, такая, можно сказать, колыбель вот, высшего образования в России и духовного, и светского. И вот, кстати, у нас там памятник Ионикием Сафонием Лихудом, братьям вот ученым грекам, вот а у нас там как раз такая была территория вот выделена. На него, так сказать, там средства греки давали, и Москва там как-то участвовала. Ну, собственно, такое было деяние именно вот Греции. Все-таки вот это их соотечественники, они здесь начинали. И вот у нас там памятник стоит, и теперь уже свидетельствует всем ходящим, что они здесь вот положили основание, потому что дальше уже развивалось, это уже в других местах. Там уже, так сказать, естественно, что больше люди знают о том, что она, собственно, там даже доска есть у них в фасаде, в воротах, что здесь вот начиналась Славяно-Греко-Латинская академия. Ну, она, собственно, именоваться именно так, она стала именно в Закрымском монастыре, а здесь она просто называлась Богоявленская школа сначала.
Иеромонахи Ионики и Сафронии Лихуды По одним сведениям, потомки царского византийского рода из Кефалонии, по другим – сыновья капитана корабля, получили образование в Венеции и в Падуанском университете. Когда царь Федор Алексеевич задумал учредить в России высшее духовное образование, он обратился к восточным патриархам, и те направили братьев Лиходов в Россию. Они поселились в Богоявленском монастыре, куда к тому времени перевели некоторых учеников типографской школы, основанной при печатном дворе иеромонахом Тимофеем, обучавшимся в Константинополе, на Афоне и в Палестине. Составленная Лиходами программа ориентировалась на падуанскую традицию. За 3 года учителя смогли пройти целый курс с учениками, состоявший из грамматики, пиитики, риторики, логики и физики, частью на греческом, частью на латинском языках.
Патриарх распорядился, чтобы их именно здесь, в монастыре, и там тех, кто с ними приехал. Здесь же помещались те, кто учился. Были там набраны люди, так сказать, разные молодые. Они все здесь тоже в Богоявленском монастыре жили.
Это было такое духовное образование? Или...
Тогда еще не было того разделения, там духовная связка. Было такое образование, то, что учились древним языкам, древнегреческому, латыни. И, соответственно, чтение вот священного писания святых отцов. С этого же начинали всегда. Это же потом уже это разделилось.
Становление образования в России происходило на протяжении всего 17 века. В 1621 году в Москве была открыта лютеранская школа в немецкой Слободе, где немецкому и латинскому языкам учились и русские дети. Затем в Андреевском монастыре на Воробьевых горах в 1648 году окольничьим царя Алексея Михайловича Федором Ртищевым была открыта школа, где учили греческий, славянский и латинские языки, преподавали философию и риторику. В середине века в Чудовом монастыре в Кремле существовала уже школа, финансируемая с казны патриаршего двора. А в Заиконоспасской обители обучали подьячих приказа тайных дел. Уже к концу века, в 1681 году, при печатном дворе была открыта типографская школа, где обучалось около 50 мальчиков, в том числе изучавших и греческий язык. Ее ученики стали первыми воспитанниками Богоявленской школы, положившей начало славяно-греко-латинской академии, для которой в Заиконоспасском монастыре, расположенном напротив Богоявленской обители, ее силами было построено помещение для учеников и учителей. Академия готовила образованных людей для государственного и церковного аппарата. Ей поручались цензура книг духовного содержания, суд над отступниками от православия. Государственные должности занимали только лица, окончившие академию. Но это ограничение не касалось людей благородных. Учиться принимали всех желающих, всякого чина, сана и возраста. Так одним из ее воспитанников стал 19-летний Михаил Васильевич Ломоносов, выдавший себя за холмогорского дворянина. Курс обучения, бывшего бесплатным, составлял 12 лет и был разделен на 8 классов или школ. В низших классах преподавали славянские и латинские языки, арифметику, историю, географию, катехизис. В дальнейшем изучали латинский язык, стихосложение, литературное сочинение, красноречие и богословие. Многих учеников посылали за границу для продолжения образования. Академия становилась известна в Европе. Большую известность получили академическая библиотека и театр, один из первых в стране. Славяно-греко-латинская академия заложила основу Московского университета и впоследствии была преобразована в Московскую духовную академию, находившуюся в Троице-Сергиевой лавре. Прихожанка и сотрудница Богоявленского храма в Китай-городе, педагог, преподаватель Регенской певческой семинарии, существовавшей при Богоявленском храме до 2012 года, Елена Сергеевна Меньшинина сказала о развитии традиции образования и просвещения в этом месте.
На мой взгляд, у нас как раз есть вот эти две доминанты, две основные линии. Это звук, музыка, пение церковное и образование. То есть такое научение вере, возрастание в вере, в том числе через освоение наук и святоотеческого наследия. И вот эти линии замечательно совершенно продолжаются. И продолжаются они и через иеромонаха Нафанаила Бочкала, который здесь трудился, это известный церковный композитор, с одной стороны, через Трифона Туркестанова, которого называли московским Златоустом, с другой стороны. И потом она в 20 веке, уже после возрождения обители, перекочевывает, так переливается эта волна сначала в учительскую семинарию, потом уже в Регенско-Певческую семинарию, в которых опять соединяются два потока. То есть уважение и любовь к богослужению, к церковному пению, вот это музыкальное, начиная с митрополита Алексея, певшего на клиросе. И дальше вторая линия – это изучение святоотеческого наследия, вообще возрастание в учености.
Днем основания Славяно-Греко-Латинской Академии принято считать 12 декабря 1685 года. Когда святейший патриарх московский всея Руси Иоаким посетил Богоявленскую школу, временно расположившуюся в деревянном помещении, и подарил учителям и воспитанникам икону. Впоследствии они посещали представителя церкви в дни церковных праздников. Отец Андрей рассказал о том, как через 300 лет, в годы возрождения Богоявленского храма в Китай-городе, в нем продолжилась традиция обучения и образования.
А так здесь, конечно, было много всяких трудов, вся община участвовала и в этих, и субботники всякие проводили, расчистки тут были, так сказать, завалы всякие, и все, там строительный мусор, там все это было в довольно печальном состоянии. Купола, естественно, не было, наверху там березки росли.
Ну, как-то в центре Москвы березки.
Ну, на кровле вот основного вот этого восьмеряка туда же не добраться без лесов. Тут есть фотографии вот этих вот как раз начала самого 90-х годов. Поэтому много тут было всяких таких вот забот, трудов. А так, ну вот, собственно, вот эти вот люди составили такую основу. Еще была в Богородском довольно большая по численности воскресная школа, когда разрешили вот после тысячелетия крещения Руси, разрешили как-то немножко вот такую деятельность вести, то вот в Богородском папа сразу создал школу воскресную. Туда довольно много ходило детей, и взрослых, там и со взрослых были занятия. И там все это располагалось, так сказать, там просили помещение. Рядом есть школа, тоже такая, здание школы. Ну, там, значит, по воскресным дням занятий нет, там просили помещение, поэтому там таких занимались, так сказать, тоже в аудитории, в классах. И вот из этой воскресной школы многие тоже, когда сюда уже его назначили, то многие за ним сюда перешли. И здесь тоже вот с самого первого времени, так только немножко помещений появились, 91-го года уже, 92-го, более активно. Вот воскресная школа начала уже здесь, так сказать, действовать. Тоже было много людей. То есть в Богородскую перешел, потом многие приходили уже именно сюда, как-то вливались.
Одним из прекрасных начинаний Богоявленского прихода в центре Москвы стало создание при храме гимназических классов. Замечательные фотографии представлены в альбоме, посвященном Богоявленскому храму, где можно увидеть и учащихся иконописной школы, и выпускников-гимназистов, и воспитанников Регенской певческой семинарии на праздничных выступлениях.
В воскресной школе там с иконы пение тоже было, так, на еду со всем остальным. Там были занятия, естественно, по закону Божию и по службе церковной. Там, ну, вот немножко пение было. И другие там разные были, так сказать, там кто чем мог. Там были педагоги у нас, там несколько человек вот в этой общине. Поэтому там тоже кто-то чего-то попросил, и они там как-то включались. Кто там чем мог, там в своей области, там какой-то смежный вот. Так, чтобы ближе вот к какому-то церковному делу, к церковной жизни. Там в разные годы много всякого разного преподавалось. А вот эта такая певческая тема, она у нас немножко, так сказать, отдельная такая. Потому что так это вот тоже Бог подает. Очень интересный момент, что до революции, особенно вот в 19 веке, именно Богоявленский монастырь, он славил своим пением. И не только вот таким внешним великолепием, так сказать, но и вот таким особо торжественным таким богослужением. И даже вот в таких документах того времени, вот, ну, может быть, второй половине 19 века, начало 20-го, называли вот чудным Богоявлением, так сказать, не только потому, что вот такая красота вот внешняя, но и потому, что вот здесь была особая какая-то традиция такая была певческая, церковно-певческая. Ну, когда вот папу назначили сюда, то здесь пришлось организовывать практически на пустом месте, пришлось организовывать всю службу и чтение, и пение, и все, так сказать. Вот это все, по сути, поначалу особенно это осуществлялось вот силами нас, вот всех его семьи. Все мы в этом участвовали, там, в той или иной мере. А потом, через, так сказать, какое-то время, там уже не помню, по-моему, 93-го, что ли, года, 94-го. Сначала возникла такая вот при нашем клиросном таком вот составе, возникла сначала мысль о том, чтобы как-то надо вот, ну, там был тоже разный народ, там и музыканты какие-то были, свески, там кто прибивался, и кто-то вот из таких молодых совсем людей, так сказать, такой был довольно пестрый. В этом смысле состав. И возникла такая мысль, чтобы организовать какие-то занятия для этих людей, потому что даже те, кто более-менее как-то профессионально там соответствовал, в церковном плане, конечно, совершенно все это было нове и незнакомо. И вот такая была сначала создана такая хоровая группа, ее называли, где вот, значит, и папа, так сказать, там что-то тоже уделял какое-то внимание. Ну и там вот у нас, так сказать, была регент, тоже родственница наша. И мама, матушка Ксения Анатольевна тоже включалась в этот процесс. Вот они организовали такие вот занятия по самым таким основным моментам. То есть там по уставу, по сольфеджио, по обиходу, там гласы специально как-то разбирали, там изучали, как это все строили. А впоследствии так получилось, что из этой вот, собственно, хоровой группы получилось такое уже на новом этапе отделение духовной музыки Московской городской учительской семинарии, которые два таких тоже вот хороших знакомых папиных, они вот как-то были очень заинтересованы и предложили ему здесь вот это создать. Учительская семинария – это такое вот особое учебное заведение именно для педагогов, преподавателей, чтобы их, так сказать, готовить.
Каждое время раскрывает для людей свои возможности развития дарований, полученных от Господа, когда они находят себе применение не только в церковной, но и в светской жизни. Многие прихожане храмов на своем поприще применяют знания, полученные на занятиях в воскресных школах и православных гимназиях. Учительская семинария при Богоявленском храме готовила учащихся на трех факультетах, таких как «Москвоведение», «Церковное искусство», «Иконопись» и «Духовная музыка». Последняя заложила основу в этом храме, можно смело сказать, особого отношения к церковному пению. Эта замечательная культурная церковная традиция тоже может быть названа Богоявленской школой, о которой мы расскажем в одной из наших следующих программ.
Здесь как раз насчет корпуса уже тогда передали, военный освободили корпус, значит, появились помещения. Вот было, собственно, вот два начинания, значит, вот это вот учительская семинария, и еще были здесь гимназический класс. 10-11, ну, в общем, последние два класса средней школы, вот они здесь были, так сказать, тоже при храме, занимались. Тогда это было очень как-то важно для всех, что вот такие были отдельно, значит, мужской класс, отдельно женский класс. Но вот в учительской семинарии, значит, там было создано три отделения. Отделение «Москвоведения», отделение музыки и отделение изобразительной иконописи. И вот, собственно, вот это вот отделение духовной музыки, оно, по сути, вот из этой группы хоровой и трансформировалось уже в рамках этого учебного заведения. И вот там было положено такое начало, уже более профессиональное такое, более серьезное.
Сегодня на «Волнах радио Веры» мы рассказываем о храме Богоявления Господня, бывшего Богоявленского монастыря. В наши дни нетрудно представить, имея под руками фотографии начала XX века, что это было за большое пространство, занимающее почти целый квартал Богоявленского переулка от улицы Никольской, которое включало и несколько храмов с колокольнями, и въездными воротами, и великолепный собор, и братские кельи, и настоятельский корпус, в котором с XVIII века пребывал викарный епископ московского митрополита. Где-то среди этих монастырских построек содержали под стражей митрополита московского и всея Руси Филиппа. Обличавший царя Иоанна Грозного за зверство опричнины, он был насильно удален с кафедры. Во время литургии в Успенском соборе царские слуги сорвали с него святительские одежды и в рваной иноческой рясе, посадив на простые дровни, его отвезли в заключение в Богоявленский монастырь. По преданию, народ бежал за санями, принимая от пастыря его последнее благословение. В воротах обители святитель произнес: «Дети, все, что мог, я сделал. Если бы не любовь к вам, и одного дня не остался бы я на престоле. Уповайте на Бога». Это не помешало царю Иоанну Грозному, как его деду, великому князю Иоанну III, делать щедрые вклады в обитель. Иоанн III давал на содержание монастыря годовой корм за государево здравие и поминовение родителей. Царь Иоанн IV и Борис Годунов пожаловали обители угодья с тысячами душ монастырских крестьян. Грозный отстроил монастырь после разорения Девлет Гиреем и пожертвовал 400 рублей на поминовение опальных во времена опричнины. Самыми яркими деталями украшения Богоявленской соборной церкви являются барельефы, сделанные в верхнем храме во времена правления императора Петра I. Это была эпоха, когда храмы украшались скульптурными изображениями. Вот что сказал об этом протоиерей Андрей Нефедов.
А это вот барельефы начала 18 века. Один итальянский мастер, который работал в Питере в том числе. Значит, он здесь вот по приглашению Нарышкина, он, так сказать, здесь три барельефа он сделал. Сейчас мы видим вот коронование Богородицы. Ну, такой на западный манер, крещение. Это Рождество.
Какой красивейший храм.
Да, иконостас очень такой величественный, большой, семиярусный. Венчает его крест. Все, на Бога посмотреть. Чает его крест, так вот тоже вот это было сделано. Таички установлены, что крест, видите, а сзади икона Воскресения. То есть, по сути, иконостас, он венчается вот иконой Воскресения. Но там через крестные страдания так вот интересно, что они делали. Это вот так вот, как он был действительно до революции, так и был сделан.
Но ни росписи, ничего здесь не сохранилось, да? То есть все восстанавливали по фотографиям. Я смотрю, какие красивые плафоны.
Росписи что-то восстанавливали, что-то здесь, так сказать, где-то осталось. Вот здесь можно посмотреть. Вот, допустим, вот этот вот фрагмент старой росписи, который просто вот ее очистили, и вот она, так сказать, так и осталась. Ее не стали как бы закрашивать, да? То есть, в принципе, храм был расписан в какие-то времена. Росписи настенные были. Ну вот, а в последнее время, собственно, вот был вот такой вариант, вот его, собственно, и было решено оставить. Часть вот этих вот сюжетов, они были здесь тоже размыты, а часть сюжетов написана заново. Здесь есть такие сюжеты нетипичные, не очень часто встречаются, что, например, архангел Рафаил Ставитель.
Ветхозаветный.
Ветхозаветный, который так вот, ну, не часто встречаются среди росписи храмов. Но здесь так вот именно вот в том виде, как это сейчас, здесь вот восстановлено. То есть есть какие-то фотографии, есть описание.
Елена Сергеевна Меньшинова дополнила рассказ об уникальных барельефах и росписях Богоявленского храма.
Но, с другой стороны, мы, конечно, находим здесь следы такого культурного обмена, казалось бы, в мелочах. Наверху вы видели барельефы. На северной стене барельеф Богоявления Господня, на южной стене Рождества, все здорово, на западной стене коронование Божией Матери. Очень необычно. И представить, чтобы игумен православного монастыря был, заказал такой барельеф, конечно, невозможно. Но здесь опять выходим в область гипотез. Мы знаем скульпторов, которые создали эти барельефы, и мы знаем, что перед Богоявленским они работали в храме знаменитого имени в Дубровицах. А этот храм принадлежал Голицыным, у которых здесь родовое захоронение. В начале 20 века, где-то в 10-14 году, заново расписывают храм. И наверху, в верхнем храме, в трапезной части, где апостол и евангелист Иоанн Богослов, можно увидеть одновременно два фрагмента росписи. То есть под основной 1910 года нам реставраторы открыли фрагмент росписи 1789. Вот. И отдельно на правом клиросе можно увидеть фрагмент росписи с такими спробниками. То есть реставраторы смотрели, сколько слоев, и обнаружили, что их было всего два. Но первый не очень хорошо сохранился, и на первом детали все очень мелкие. Еще одна особенность храма – то, что в четверике верхнего храма стены украшают медальоны со сценами из Ветхого Завета. Обычно же мы наблюдаем наоборот, то есть чем ближе к притвору, там Ветхий Завет, и мы движемся дальше к Новому Завету. И что еще интереснее, что предполагалось, что это видит все-таки человек образованный, потому что многие из них подписаны не названием сюжета, а указанием того места Священного Писания, где этот сюжет можно найти.
Особенное чувство вызывает великолепный иконостас Богоявленского храма, выполненный в барочном стиле, резной, золоченый, с уникальными царскими вратами, с крестом по центру. Это близость Богоявленского монастыря и к царскому двору, его положение как самого древнего монастыря в Москве, и богатые вклады именитых бояр и князей – все это начинает проступать сквозь века благодаря непомерному труду наших современников, людей, которые пришли на это место и возродили его в таком былом величии. Я спросила Елену, а что вспоминается про то время? И она ответила: огромный поток энергии. Эта энергия, сила, жизнь наполняла и продолжает сохранять это место в Москве с конца 13 века.
Ну и когда экскурсии проводим, конечно, вот эта вот череда эпох, которую можно не просто посмотреть, но прикоснуться, да, вот резьба 14 века, вот 15, 16, вот стены 17 века, вот надгробие 18, и вот урванные тяги 19 века, когда Наполеон взорвал Московский арсенал, взрывной волной у нас разорвало несколько тяг, в том числе тяги, которые держат центральную арку верхнего храма. Наверняка вы видели загнутые концы. Представляете, как здесь все тряслось, что вот эти вот огромные железные балки просто разорвались. Рвало, но при этом храм устоял. И смотрите дальше. В 24-м закрыли храм, прекратилось совершение божественной литургии, и вот уже в конце 30-х он просто обрушивается, никто ничего не взрывает, не разрушает, он просто сам потихоньку вот самоконсервируется.
А вот как охарактеризовал Богоявленский храм человек, который попал в него впервые. когда я осталась после интервью на вечернее богослужение, накануне праздника Обрезания Господня, который ровно 30 лет назад, 14 января 1992 года, совершилось первое богослужение в Верхнем храме, я не решилась отвлекать прихожан от службы и спросила человека, который скромно стоял у выхода из храма, часто ли он здесь бывает. И Максим ответил, что он пришел сюда в первый раз.
Вы приехали в Москву по делам по каким-то?
Да, я переехал на работу сюда, гуляя по центру Москвы, увидел храм, решил зайти. Потому что очень интересный храм, благодать здесь такая. В этом храме интересный очень интерьер храма. Чувствуется вот эта намоленность, какая-то духовность. То есть под впечатлением остался.
Первое впечатление, да. Ну, поразила и внешняя красота.
И внешняя, и хор, и священнослужители. То есть все такие интеллигентные, такие статные, намоленные. Прям видно, что люди искренне пришли к богослужению Богу.
Как это, да, впечатляет, вдохновляет. Да. А вы откуда?
Из Петрозаводска.
Вы человек воцерковленный?
У меня прадед был священником, дед был священником. Сам я алтарничал в Христово-Дзержинском соборе, живя в Петрозаводске. Поэтому для меня знакома церковь, что такое православие. Поэтому для меня часть жизни моей.
Мне показалась эта встреча необыкновенным подарком, врученным ровно через 30 лет после первой службы в Богоявленском храме его служителям. Гуляя по центру Москвы, человек впервые зашел в этот храм, где стояли вельможи, молились цари, служили великие святители, пели искусные ценители слова и музыки церковной. И он сразу почувствовал эту атмосферу, бережно переданную ему теми, кто смог возродить ее для последующих поколений. В Богоявленском храме есть замечательная особенность. В нем есть галереи, большие, светлые. В солнечный день здесь сияет солнце. И в галерее находится прекрасная икона, о которой рассказал отец Андрей. Это страстной образ Божьей Матери, положение во гроб. На иконе Владычица Богородица приникла к своему возлюбленному сыну. У этой иконы настоятель храма с 1990 по 2017 год протоиерей Геннадий Нефедов служил молебен о приумножении любви. Его сын, протоиерей Андрей Нефедов, сказал о том, что это было одним из самых главных дел отца Геннадия. Это его любовь ко всем и взрастила в этом месте такие удивительные плоды, которые поражают всех приходящих в Богоявленский храм в Китай-городе. Потому что, по словам Спасителя, любовь никогда не перестает.
Ну, еще он всегда, ну, по крайней мере, как я это сознательно себя помню, он всегда такое очень большое внимание уделял вот именно теме любви, как эту любовь построить. И в браке там, и в приходе, и между людьми, в семьях там прихожан. Это вот тоже всегда как-то было. По молодости лет я очень хорошо помню, что как-то это было непонятно все, и больше по долгу, что ли, так сказать, вот это все выслушивали. Ну, а потом постепенно стало какие-то вещи открываться потихоньку. И сейчас уже, вот, конечно, по прошествии данного времени, в общем, основные моменты понятны. Почему так, что это важно, как это вот. Может быть, не очень получалось там именно практически это вот делать и осуществлять. Но вот, по крайней мере, очень важно, что вот какая-то задача поставлена, она как осталась. Ну, вот, собственно, вот, в целом это вот такой момент. Ну, конечно, он всегда очень, никогда мы этого, так сказать, прямо не видели, но это ощущалось, как он за всех всегда молился. И вот это вот такое некоторое спокойствие, он всегда ощущался. Особенно по молодости лет, когда ты еще не понимаешь его значение, вот как так оно само собой разумеется, что это должно быть. Ну, а потом уже, конечно, со временем какое-то понимание, что это все было именно благодаря вот тому, что постоянно молитвенный труд, постоянно вот представительство, все на каждой литургии, на каждой службе, на каждой молитве на своей. Это, собственно, и многие наши прихожане, многие об этом говорили, какое влияние имело вот на их становление, на их жизнь. Вот многие, так сказать, тоже об этом все вспоминают, вот именно об этом как раз говорили, что очень чувствовалось, вот, что он молится, что он, так сказать, старается каждый раз вот как-то с любовью, с пониманием, с такой отдачей вникнуть вот в какие-то людские вот эти все перипетии, какие-то скорби, там, нужды, вопросы и так далее.
Thank you.
Места и люди.